Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 3. Глава 1.
Поместье барона Яковлева. Вечер.
После тяжелого рабочего дня барон любил попариться в баньке со своими двумя молодыми и красивыми любовницами-простолюдинками. Так что, накинув на себя халат, пухловатый мужчина вышел из своего двухэтажного особняка, остановившись на крыльце. Дом был сравнительно небольшим, потому что жена и дети живут в Иркутске. Сюда они приезжают лишь летом, и то ненадолго. Ведь здесь вокруг сплошной лес да поля. Глухомань та еще.
«Красота!»
Мужчина вздохнул полной грудью, глядя на свои владения, и добродушно заулыбался. На территории поместья, что было огорожено железобетонной стеной, располагались десятки больших теплиц, в которых выращивали особый сорт клубники. Также имелось несколько гектаров кустов различных ягод, пруд, в котором разводили рыбу, а еще... Да много чего было. Все это обеспечивало роду тот доход, без которого он бы не смог существовать. Да, рядом находилась деревушка, которая платила барону налоги. Но она не была способна прокормить ни его, ни транжиристую баронессу. Приходилось много трудиться. Но ему нравится этот труд. Как и такая жизнь, близ природы. Правда, порой захаживали монстры, и приходилось либо самому идти на охоту, либо вызывать охотников. А если чудовище очень сильное, то и убийцу чудовищ. А эти берут огромные деньги за свои услуги. Можно разориться. Отбросив дурные мысли, барон направился к баньке, которая стояла рядом с особняком. Там на скамье уже сидели две молодые длинноногие красотки. Увидев мужчину, они радостно заулыбались и замахали руками. И нет, они не любили его, но он купил им квартиру в Иркутске и оплатил учебу в университете, за что те были безмерно благодарны. Людям из деревушки по соседству невероятно тяжело вырваться из нищеты и переехать. А он дал им путевку в жизнь. К тому же девушкам он был симпатичен как человек. Тот улыбнулся им в ответ и поспешил в баню. После тяжелого дня банька и красавицы, а потом еще и ужин с водочкой, да повтор ночью. Идеально. По крайней мере, так считал Яковлев. Он уже расплылся в довольной улыбке, как вдруг увидел слугу. Тот выглядел бледным, напуганным и с телефоном в руках. Барон тут же перехватил телефон и услышал паникующий голос начальника охраны.
«Господин, из леса вырвались какие-то варвары!»
«Какие к черту варвары?»
«Три десятка крупных чудовищ, а на них около сотни голых человек. Некоторые одеты в шкуры. Они несутся прямо к нам, прямо к поместью!»
Побледнев, барон сорвался с места и побежал ко входу в поместье, куда стекалась вся охрана этого крошечного баронства. А это 15 солдат. Один броневик с тяжелым пулеметом и, собственно, все. Мужчины начали занимать позиции перед стенами. Также на наблюдательных вышках по краям территории поместья находилось по два стрелка. Все перепуганы, но понимают, что если сбежать, то их догонят и все равно убьют.
«Барон!»
— обрадовались солдаты, когда их повелитель прибежал. Он тяжело дышал, но, взяв себя в руки, вытянул ладони, и земля потянулась по его ногам, покрывая тело. Пару секунд спустя перед людьми появился трехметровый земляной голем, внутри которого находился маг земли. С ним солдатам было поспокойнее. Но длилось спокойствие недолго, ведь варвары приближались. И вдруг они остановились. Кроме одного — вожака. Огромный мужчина верхом на белой лисе неторопливо направился к людям.
«Сейчас будут нас шантажировать и требовать деньги», —
предположил один из солдат.
«Слышал, что монголы часто похищают женщин и уводят в рабство», — добавил другой.
«И селения жгут, а потом дома грабят. Но это ведь не монголы. Вон какой здоровяк, и не желтолицый же».
Люди резко замолчали, потому что здоровяк на лисе уже был достаточно близко. Все смотрели на его мышцы, суровое лицо и короткую стрижку. она немного выделялась из образа дикаря. Да и мужчина был весьма чистым, будто недавно купался.
«Опустите оружие. Не знаю, за кого вы нас приняли, но мы лишь студенты, которых похитили некоторое время назад в Аршане»,
спрыгнув с лисы, отозвал ее.
«Приручитель!»
— воскликнуло несколько солдат.
«Значит, вы не варвары?»
— поинтересовался земляной голем.
«Если бы я был варваром, вас бы уже смели!» —
хохотнул он и подошел ближе.
«Мы бы хотели найти приют и привести себя в порядок. А то после плена у нас даже одежды нет».
Там же. Сергей и компания.
Я махнула рукой, и моя банда начала подъезжать. Так что вскоре людям стало понятно, что никакие мы не варвары. Голем развалился, и перед нами предстал пухлый барон в одном лишь халате. Началась суета, телефонные звонки. И лишь когда я громко кашлянул, барон догадался проводить нас внутрь. Поместье выглядело миленько. Видно, что барон любит огороды. А вот домик маленький, зато банька, ого-го.
«Барон, вы не против, если дамы приведут себя в порядок, пока вы подыщете им одежду? У вас тут вроде деревня рядом. Уверен, там найдется что-нибудь, дабы юным аристократкам было чем прикрыться», —
обратился к пухляшу, кивая на баню.
«Да, конечно», —
закивал тот и подскочил к двум девушкам у бани.
«Таня, Женя, они на вас, не подведите?»
Он обнял двух девушек, и те побледнели от волнения, но все же согласились. Тогда Оля и остальные направились в баню. И пусть им там будет тесно, но лучше так, чем расхаживать в тряпье, которое едва прикрывает интимные места. Мы с парнями направились в особняк барона. Совсем небольшой и весьма тесный. Но нам сразу постелили на полу, чтобы мы могли присесть. А служанки засуетились, принося все, что есть съестное.
«Мы не забудем вашей доброты, барон!»
В отличие от остальных, я сидел в кресле напротив барона. Между нами был небольшой стол. Рядом горел камин, а над ним висела голова здоровенной рептилии.
«Что вы! Я лишь маленький барон, и для меня честь принять у себя будущее нашей страны, выдающихся приручителей!»
Улыбался тот, но рука с чаем немного дрожала. Нервничал сильно.
«Не переживайте. Монголов мы за собой не привели. Сейчас они, поджав хвост, бегут обратно на свою территорию. А, и еще.
Я потянулся к мешочку на поясе и достал оттуда голубое кольцо. Можно сказать, случайный трофей. Блэр откусила чью-то руку, а на ней было это кольцо, которое оказалось артефактом, причем весьма неплохим.
«К сожалению, больше у нас с собой ничего нет. А это пусть будет маленькой компенсацией за ваше неудобство».
Протянул кольцо, а тот на автомате взял и лишь после этого осознал, что хотел отказаться.
«Не обижайте нас. Просто примите. Оно создает атакующее заклинание школы льда. Так что, если вам не подойдет, просто продайте, чтобы возместить ущерб от нашего пребывания у вас».
«Благодарю».
Он принял подарок и окинул взглядом голожопых аристократов. Те жадно ели, что им дали, и не особо обращали на нас внимания. Иван так вообще грыз палку колбасы и заедал вяленым мясом.
«А у вас неплохое баронство. Миленькое. Любите природу?»
«Да. Дед мой был простолюдином, но получил титул за заслуги. А бабушка была огородницей и не изменила себе даже после получения титула. Ну и меня приучило к этому».
«Тогда вы выбрали хорошее место для баронства»,
— искренне закивал я.
«А целебные растения вы выращиваете?»
«Пытался, но что-то ничего не прижилось».
Он обреченно вздохнул. Видимо, немало денег на этом потерял.
«А вы попробуйте таежный лопух. Он, конечно, та еще вредная скотина. Но у вас здесь недалеко лес и горы, полные чудовищ. Лопух же этот любит мясную подпитку. Просто закапывайте ему в корешке немного мяса раз в пару месяцев, и получите чудесный урожай».
«Лопух? Из него вроде делается хорошая мазь от магических ожогов, а также средство для защиты от коррозии», —
задумался тот.
«Еще и алхимический порошок. Остатками у лопуха можно кормить скотину. Это сделает ее здоровее и мясистее», —
добавил я.
«Спасибо. Я попробую», — обрадовался тот.
«Попробуйте, попробуйте. Убийца чудовищ фигни не посоветует»,
— сквозь чавканье раздался голос одного из парней. Вроде он из моей академии, но из-за грязных растрёпанных волос непонятно.
«Зябликов Сергей Владимирович, к вашим услугам», — протянул я руку.
Мы как-то не успели познакомиться, потому что барон немного растерялся.
«Яковлев Дмитрий Никитич»,
— ответил тот на рукопожатие, и, судя по лицу, он слышал о моём роде. В итоге барон ещё больше потерялся и переволновался, поэтому не услышал стука, пришлось кашлянуть.
«Войдите!»
— выкрикнул тот, и внутрь вошла одна из тех девушек, что находились у бани.
«Дмитрий Никитич, одежду мы собрали, но люди высказывают своё недовольство».
«Передай им, что каждый, кто дал одежду, получит по 5000 за каждую вещь, кроме носков. А то знаю я этих хитрецов», —
хмыкнул тот, вернув себе самообладание.
«Хорошо»,
— заулыбалась та. Но вскоре пришла вторая девушка. Она попросила еды, и служанки оперативно понасобирали корзины съестного и умчались в баню.
«Что за жизнь-то такая? Я только сейчас осознал, что не успел попялиться на наших красоток»,
— сокрушался, судя по всему, кто-то сытый.
«Зачем ты это сказал?»
— парни помрачнели.
«Ещё и Зябликов, главную красавицу нашей академии, захапал, скотина»,
— добавил кто-то, очевидно, из моей команды.
«Это кто такая?» — уточнили у него.
«С пепельными волосами».
«Да, это горяча. Но ещё более горяча графиня Соколова.
Это та, у которой шестой размер? Так она же толстенькая».
«Хорошей женщины должно быть много. А с шестым размером...»
Парни загалдели. Общее настроение существенно поднялось после еды. Да и я перекусил. А сытый я, довольный я. А ещё некоторое время спустя нам принесли кучу штанов. Что-то даже на меня налезло. После чего в особняк завалились девчата. Вымытые, растрёпанные и приятно пахнущие. Правда, одетые кто во что, но красивым женщинам всё к лицу. Поэтому на Лебедеву засмотрелся даже барон. А я смотрел на одну единственную, и взгляд не мог отвести. А ещё с трудом держался.
«Если рассмеёшься, я тебя прибью и глаза выколю».
На меня строго смотрела коротышка в розовой кофточке и джинсах. Всё с сердечками и девчачье. Такое носят подростки лет 12. Но самое обидное для Ольги, что это ей было велико.
«Ты слишком жестоко», —
закрыв ладонью рот, едва ли не смеясь, ответил блондинке. Меня же почему-то пнули по ноге.
«А ты выглядишь брутально даже в таком виде».
Глаза Анны были красны, похоже, она вдоволь нахохоталась наряда Оли. А на мне были широкие рабочие штаны с парочкой заплаток.
«Сказал бы я что-нибудь о твоей красоте», —
улыбнулся девушке в блузке не по размеру и длинной юбке.
«Но меня и так уже побили».
«Оль, ревность — это низко. Ты должна быть выше этого», —
покачала та головой, а блондинка показала ей средний палец. Правда, Анна лишь рассмеялась.
«Да уж, женская дружба — это что-то с чем-то».
«Мы не дружим», —
выкрикнули они обе, причём одновременно. Ещё и взглядами меня прожигали.
«Да-да, а когда обе лежали, помирали, то держались за ручки».
Те мигом вспыхнули краской и демонстративно отвернулись друг от друга.
«Я думала, что это твоя рука», —
заявила мелкая.
«Вот-вот, я тоже думала, что это твоя лапа»,
— фыркнула немелкая.
«Уверен, окажись одна в беде, вторая тут же примчалась бы на помощь», — возразил я.
«Нет, я бы оставила её помирать в канаве», —
фыркнула Ольга.
«Я бы просто перешагнула через неё, и всё», —
добавила вторая. Но миг спустя на лице появилась неловкость и сожаление о том, что сказала. У второй тоже.
«Не верю»,
— расхохотавшись, хлопнул обеих по попкам, за что получил бурю возмущения и негодований, и направился наружу. И очень вовремя. Ведь вдали виднелось настоящее... даже не знаю, как назвать это. Автоколонной? Армией? А боевые вертолёты откуда притащили? И главное, зачем? Рядом стоял барон и весь трясся.
«Не сцейте! Пользуйтесь моментом!»
Похлопал я его по плечу, и мы направились к вратам. Парковки на территории поместья, можно сказать, не было. Здесь едва уместится 3-4 машины, а там ехало 200 или 300 машин. Скорая помощь, полиция и даже военная техника. Где они оставят машины, даже не представляю. Тут вокруг сплошные поля.
О-о-о! Прямо на полях, да.
Ну, думаю, они хотя бы все компенсируют барону. И только я подумал, что все. Сейчас все организованно припаркуются и в поместье пойдут делегации, как над домом повис вертолет. Его дверца открылась, и вниз спрыгнула гора мускулов в белом деловом костюме. Метров с 20 так. И, кажется, я знаю, чей это отец.
«Олечка!» —
взревел здоровяк, приземляясь на землю. И тут же из особняка вылетела блондинка в розовой кофточке.
«Папочка!» —
кричала счастливая девушка. Она подбежала к нему и прыгнула в его объятия, а дальше — безмерная любовь. Теперь понятно, кто разбаловал коротышку. Тем временем начали подъезжать машины. Из первой вышел серьезный мужчина с зареванной женщиной. Герб не узнал, но вроде герцог. Барона бросила в пот. Но он успокоился, когда я похлопал его по плечу. Сам я в диалог не вступал, лишь стоял и обозначал себя. Вероятно, среди приехавших будут родители погибших, так что может состояться скандал. И вскоре он состоялся.
«Как Гена остался там? Почему ты не забрал его?»
— рычал на меня немолодой аристократ, который едва ли не дышал мне в пупок. Происходило все перед особняком, а вокруг тьма людей.
«Не знаю, кто такой Гена, но все, кто остался, сделали осознанный выбор. Их спасение в руках армии. Мы, в свою очередь, сделали все, что было в наших силах, чтобы прорядить армию монголов».
Спокойным голосом, с серьезным выражением лица отвечал я ему и ему подобным.
«Если он умрет, я тебя из-под земли достану!» —
прорычал тот, со злобой смотря на меня. Он собрался было уйти, но я положил руку на его плечо и сжал его.
«А теперь соизволь объясниться. Назови мне хоть одну причину, почему я должен был его спасти».
«Ты! Ты!»
«Я!»
— закивал в ответ.
«И? Я все еще жду причину. Все, кто пошел за мной, все здесь. Все остальные сделали свой выбор. Или ты обвиняешь меня в том, что я не убедил твоего сына сделать иной выбор?»
Ответа не последовало.
«Ясно».
Отпустил его и слегка оттолкнул.
«Повторяю для всех!»
— повысил я голос.
«Тех, кто пошел за мной и подчинился мне, я вывел. Все остальные сделали свой собственный выбор. К сожалению, были и погибшие. Но, повторюсь, они также сделали свой выбор, что и привело к их гибели».
Про погибших напрягло некоторых родителей. И, по сути, думаю, все, кто там остался, погиб. Монгол честно сказал, что они перебьют всех, кроме сибирского. Хотя, кто знает, студентов там немного осталось, могли и пленить все же.
«Так вот ты какой, Сергей!»
— услышав голос, обернулся. Ко мне подошел тот здоровяк. Метр 90 с лишним. Сильный маг-воин, очень сильный. В честном бою я его не одолею. На его плече сидела довольная Оля, а на втором ее грудастая копия, видимо, мать. Она была немного плотнее дочери, а грудь — сиська Лоли. Ну, там действительно большая грудь, а вот Оля... Ладно, не будем об этом. Не в больших сиськах счастья.
«Виктор Андреевич, Ангелина Семеновна.
Кивнув женщине, протянул руку здоровяку. Тот сразу же попробовал меня на прочность, чуть руку не сломал. Но я не лыком шит. Правда, пришлось поднапрячься.
«Спасибо, что дочь спас».
«И за вкусняшки спасибо»,
— раздался голосок с его плеча.
«Хотел бы я ответить спасибо за дочь, но пока что я получаю лишь проблемы».
Я рассмеялся, а мелкая раскраснелась от стыда. Да и мужчина немного пристыдился.
«Прошу прощения за это. Она у нас немного проблемная», — ответил тот.
Комментировать это «немного» я благоразумно не стал. Лишь увел тему в сторону, мол, она все же помогает при охоте. Правда, зря я сказал об охоте, потому что любовь папочки к дочке безмерна. И боюсь, если она сейчас чихнет, он закинет ее в вертолет и умчится в лучшую клинику столицы. Искренне недоумеваю, как он смог отпустить дочь в академию. Одну. Хотя, глядя на грудастую коротышку, которая строит из себя глупышку, а взгляд при этом, как у коварной змеи, становится понятно, чья это была идея. Опасный она человек. Очень опасный. С ней нужно дружить. Но нас отвлекли. Появился другой князь. Оказывается, среди спасенных был его сын. Тот парень-волк, Иван который. После него свою благодарность выразил отец девушки-кошки, которая Мария и девушка Ивана. Но они, похоже, этого еще не знают. Родители их. Потому что парень с девушкой хоть и поглядывали друг на друга, но находились поодаль. Все хотели поблагодарить меня, высказать слова поддержки и многое другое. Если бы у меня была рубашка, она была бы мокра от слез радости матерей, чьих детей я спас. И продолжалось это все довольно долго. А потом объявились они, товарищи из канцелярии. Прохоров, как обычно, хитро улыбался, а аристократы старались держаться от него подальше. Впрочем, почти все уже покинули баронство, и здесь осталась буквально пара коллег, в основном другие бароны.
«Владимир Максимович, вы так улыбаетесь, будто ожидаете от меня чего-то, что вам не расскажет другой студент».
Я сел на кресло напротив дивана, где разместилась троица следователей. Это был рабочий кабинет барона, но он не возражал и разрешил нам его временно занять.
«Так и есть. Все же поголовно каждый из них заявил, что будет говорить лишь в присутствии родителей и после отдыха».
«Чтобы обговорить с ними, что можно говорить?» —
спросил я, на что получил кивок.
«Понятно. Все скованы союзами, фракциями. А я тут такой красивый и независимый. И что же вы хотите узнать?»
«Все?»
— заулыбался тот. «У меня же поднялась бровь. Тут часа три придется провести».
«Не сердись, Сергей Владимирович. В ответ я поделюсь с вами интересной информацией. Уверен, вам понравится».
Сомнением посмотрев на эту хитрую рожу, начал свой рассказ. Причем с подробностями, все как и просили. Были, конечно, уточнения, к примеру, как я смог убить 10 охранников, которые на нас смотрели. Магия, блин! Вжух! И они все сдохли. Колдунство Зябликовых. Благо, перебивали меня очень редко.
«Значит, княжич, вместо указанного вами направления и приказа не призывать питомцев сделал ровно наоборот?»
— поинтересовался хитрый следователь, хотя я на это даже не акцентировал внимания. В ответ лишь развел руками. «Что он хочет от меня услышать? Я уже все рассказал».
«Полагаю, вы хотели воспользоваться тем же маршрутом, по которому вас вели, но в обратную сторону?»
«Да».
«Что ж, судя из докладов, если бы вы пошли тем путем, уже через 3 часа столкнулись бы с отрядом быстрого реагирования пограничной крепости Империи».
«Даже так? Не ожидал такой скорости»,
— удивился я искренне, потому что не раз сталкивался с медлительностью системы.
«Возможно, просто ребята опытные»,
— предположил тот, что слишком уж хитро улыбался.
«Пусть будет так».
Я продолжил рассказывать, а помощники Прохорова записывали все за мной.
«Не нужно пояснений. Я знаю, что такое гора дьявола»,
— остановил меня он, когда дошли до главного. И тут уже было сложно, потому что рассказывать про противоядие и озеро... Однако и тут меня удивили.
«Сергей, я уже успел собрать информацию из имперского архива и знаю о свойствах озера. Как и о том, что источником всего этого чудодейственного влияния является монстр, живущий в озере. Так что не стесняйтесь, рассказывайте как есть».
Про монстра щупальцами, мол, он выделяет то вещество, из-за которого бурлит вода, и тело насыщается магией, я и не знал.
Нужно будет дополнить архив.
В 20 лет дополнить архив предков — это прям достижение. В общем, я продолжу.
«Да, про то, что если искупаться в воде без противоядия, можно стать чертом, я тоже знаю»,
— закивал тот. «Но это не мешает мне добавить это в архив. Дошел я и до противоядия. потом его отсутствие, проблем, маниакального желания княжича получить рецепт и всего остального.
«А как так выходит, что император все это знает, а великий княжич нет?» —
поинтересовался я.
«Все нужно заслужить, особенно ценные знания», — с улыбкой ответил тот.
«А мне захотелось кинуть в него ботинок. Вот только нет у меня обуви». Вскоре я дошел до конфликта и до клятвы крови, чести и достоинства. Тут уже следователь нахмурился. Пришлось отослать ему видео, которое снимала Альма. Ну, как я пришел в лагерь, обнаружил, что за дичь там творится, и все разрулил. А еще почему-то Прохоров так жутко улыбался, когда смотрел это видео.
«Буду рад и второму видео», —
закончив с этим, он вновь посмотрел на меня.
«Ой, не придуривайтесь, Сергей. Уверен, вы обезопасили себя, дабы вас не назвали трусом, обвинив, что все сказанное о прорыве — выдумка».
Вот жопа хитрая. Но он прав. Именно для этого я и вручил Ольге телефон, чтобы она скрыто сняла наш побег. И там было все: побоище монголов, бешеные черти и Иван с Марией, которые раскидывали кристаллы, приманивая тварей к скоплениям монголов, ну и последствия. В общем, видео что надо. И главное, что им можно заткнуть немало ртов.
«Чудесно! Я знал, что вы не разочаруете!»
Он убрал телефон и внимательно посмотрел на меня.
«Я так понимаю, вы копаете под великого князя?»
«Можно и так сказать. И еще. Не желаете съездить в Хабаровск? А лучше во Владивосток на недельку-другую. Да и в Одессе нынче прелестная погода».
«В конце октября прекрасная погода?» Приподнял я бровь, а тот улыбнулся. «Вы меня хотите забросить в проблемные места, чтобы там забурлило все говно, а вы пришли на все готовенькое?» Расхохотался я, а тот лишь пожал плечами. «Нет, боюсь, у меня куча других дел».
«Жаль, жаль», —
продолжал тот улыбаться.
«Что ж, показания мы записали. Теперь же рекомендую покинуть Иркутск. Фестиваль все равно уже отменен».
А призы?»
«Уйдут на компенсации пострадавшим».
«Мля!»
Хотелось ругаться. Там ведь обещали крутого питомца победителю. С другой стороны, у меня появилась неплохая кошка. Правда, если она вдруг окажется высшей, я сдам ее в кошачий приют. Но она ведь не высшая, да? Не высшая ведь?
«Мяу!»
— услышал в голове. «Не высшая, да? Ну и хорошо».